глаза героя. В приемном покое навстречу вошедшим поднялся молодой японец. Очень серьезный, при галстуке, в железных очочках. На столе среди папок и стопок бумаги были установлены два маленьких флажка — российский и японский. — Знакомьтесь, — представил Доронин.
— Сирота.
Служит у меня 8-й год. Переводчиком, секретарем и бесценным помощником. Так сказать, мой ангел-хранитель и письмоводитель. Прошу любить и жаловать. Фондорин немного удивился, что консул с первой же минуты знакомства счел нужным сообщить о печальном семейном положении своего сотрудника. Должно быть, прискорбное событие произошло совсем недавно. Хотя в наряде письмоводителя не было ничего траурного, за исключением черных сатиновых нарукавников. Эраст Петрович сочувственно поклонился, ожидая продолжения, но Доронин молчал.
— Всеволод Витальевич, вы забыли назвать имя,
— вполголоса напомнил титулярный советник. Консул рассмеялся.
— Сирота — это имя. Когда я только приехал сюда, ужасно тосковал по родине. Все японцы были для меня на одно лицо, их имена казались тарабарщиной. Я сидел тут, один-одинешенек, еще и консульства никакого не было. Ни звука русского, ни русского лица. Вот и старался окружить себя туземцами, имена которых звучали бы породнее. Лакей у меня был Микита. Пишется тремя иероглифами, означает «поле с тремя деревьями». Переводчиком стал «сирота». Это по-японски «белое поле». А еще у меня есть обаятельнейшая Абаяси-сан, с которой я познакомлю вас позже.
«Значит, японский язык не так уж чужд для русского уха?» — с надеждой спросил Эраст Петрович. «Мне бы очень хотелось поскорее его выучить».
«И чужд, и труден», — расстроил его Всеволод Витальевич. Первооткрыватель Японии святой Франциск Ксавериус сказал: «Сие наречие замысленное синклитом дьяволов, дабы истязать ревнителей веры».
А сходные созвучия иной раз могут сыграть дурную шутку. Например, моя фамилия, по-нашему вполне благозвучная, доставляет мне в Японии немало хлопот.
— Почему?
— Потому что «доро» значит «грязь», а «нин» — «человек», «грязный человек». Каково для консула великой державы?
— А что по-японски значит «Россия»? — встревожился за отечество титулярный советник.
— Ничего хорошего. Пишется двумя иероглифами. «Рококу» — дурацкая страна. Наше посольство уже который год ведет сложную дипломатическую борьбу, чтобы японцы использовали в документах другой иероглиф «ро», означающий «роса». Тогда получилось бы красиво «страна росы». Пока, увы, не удается.
Письмоводитель «сирота» в лингвистической дискуссии участия не принимал. Просто стоял с вежливой улыбкой.
— Все ли готово для обустройства господина вице-консула?
— обратился к нему Доронин.
— Так точно. Казенная квартира подготовлена. Завтра утром придут кандидаты на должность камердинера. У всех очень хорошие рекомендации. Где вам угодно столоваться, господин Фондорин? Если у себя, я найду для вас повара.
Японец говорил по-русски правильно и почти без акцента. Только кое-где путал «р» и «л». Например, в трудном слове «проверил». Мне, собственно, все равно. Я употребляю самую простую пищу, так что в поваре нужды нет, — принялся объяснять титулярный советник.
Самовар поставить, в лавку за припасами сходить, с этим справится и слуга. — Хорошо-с,
— поклонился сирота, обнаруживая знакомство и со словоерсами.
— А ожидается ли прибытие госпожи вице-консульши?
Вопрос был сформулирован несколько витиевато, и Эраст Петрович не вмиг уяснил его смысл.
— А нет-нет, я не женат.
Письмоводитель кивнул, как если бы был готов к такому ответу.
— В таком случае могу предложить вам на выбор двух кандидатов, то есть двух кандидаток на место супруги. Одна за 300 иен в год, 15 лет, прежде замужем не была, знает 100 английских слов. Вторая немолодая, 21 года, дважды была замужем. Рекомендации от прежних мужей превосходные, знает 1000 английских слов и стоит дешевле, 250 иен. Вот фотографические карточки.
Эраст Петрович заморгал длинными ресницами, в растерянности оглянулся на консула. — Всеволод Витальевич, я что-то...
— Сирота предлагает вам выбрать конкубину,
— объяснил Доронин, с видом знатока рассматривая снимки, на которых были запечатлены куклоподобные барышни с высокими замысловатыми прическами.
— Супругу по контракту.
Титулярный советник наморщил лоб, но все равно не понял.
— Все так делают. Очень удобно для чиновников, моряков и коммерсантов, оторванных от дома. Мало кто вывозит сюда семью. Почти у всех офицеров нашей Тихоокеанской эскадры японские конкубины. Здесь или в Нагасаки. Заключается контракт на год или на два с правом продолжения. За небольшие деньги вы получаете домашний уют, заботу, опять же, радость и плоти. Вы ведь, как я понял, не любитель борделей. Девушки хорошие, сирота в этом толк знает.
Доронин постучал пальцем по одному из снимков.
Мой вам совет, берите вот эту, которая постарше. Она уже дважды побывала замужем за иностранцами, не придется воспитывать. Моя Баяси передо мной жила с французским капитаном и потом с американским серебряным спекулянтом. Кстати, о серебре.
Всеволод Витальевич обернулся к сироте.
Я просил подготовить для господина вице-консула жалование за первый месяц и подъемные на обустройство. Всего 600 мексиканских долларов.
Письмоводитель почтительно наклонил голову и стал открывать несгораемый шкаф.
— Почему мексиканских? — спросил Фондорин, расписываясь в ведомости.
— Самая ходовая валюта на Дальнем Востоке. Правда, не слишком удобная, — заметил консул, наблюдая, как сирота вытаскивает из сейфа позвякивающий мешок. — Не надорвитесь. Тут, наверное, спут серебра.
Но Эраст Петрович поднял увесистую ношу без усилия двумя пальцами. Видно, не зря возил в багаже чугунные гири. Хотел положить на стул, но отвлекся. Засмотрелся на портреты, что висели над столом сироты. Портретов было два. С левого на Фондорина смотрел Александр Сергеевич Пушкин. С правого — щекастый азиат, грозно супящий густые брови. Гравюра с картиной Кипренского, хорошо знакомой титулярному советнику, интереса у него не вызвала, но второй портрет заинтриговал. Это была липоватая цветная ксилография, должно быть, из недорогих, но исполненная так искусно, что казалось, будто сердитый толстяк смотрит вице-консулу прямо в глаза. Из-под расстегнутого златотканного воротника виднелась жирная в натуралистичных складках шея, а лоб японца стягивала повязка с алым кругом посередине.
— Это какой-нибудь поэт?
— поинтересовался Фондорин.
— Никак нет. Это великий герой-фельдмаршал Сайго Такамори, — благоговейно ответил сирота.
— Тот самый, что взбунтовался против правительства и покончил с собой? — удивился Эраст Петрович. — Разве он не считается государственным преступником?
— Считается. Но он все равно великий герой. Фельдмаршал Сайго был искренний человек и умер красиво.
В голосе письмоводителя зазвучали мечтательные нотки.
Он засел на горе с самураями своей родной Сацумы. Правительственные солдаты окружили его со всех сторон и стали кричать: «Сдавайтесь, ваше превосходительство, мы с почетом доставим вас в столицу». Но господин фельдмаршал не сдался. Он сражался до тех пор, пока пуля не попала ему в живот, а потом приказал адъютанту: «Руби мне голову с плеч».
Фондорин помолчал, глядя на героического фельдмаршала. До чего выразительные глаза. Поистине портрет был нарисован мастером. — А почему у вас тут Пушкин?
— Великий русский поэт,
— объяснил сирота и, подумав, прибавил.
— Тоже искренний человек. Красиво умер.
— Японцев хлебом не корми. Только бы кто-нибудь красиво умер, — улыбнулся Всеволод Витальевич.
— Но нам с вами, господа, помирать рано, работы не в проворот. Что у нас самое срочное? Корвет-всадник заказал 100 пудов солонины и 150 пудов риса.
Принялся докладывать сирота, вынимая из папки листки.
Старший помощник с Гайдамака просит поскорее устроить ремонтный док в Йокосука. — Это дела, которые поступают в ведение комиссионеров, — пояснил Фондорину консул. — Комиссионеры — посредники из местных купцов, отвечающие передо мной за качество поставок и работ. Дальше, сирота. Записка из муниципальной полиции. Спрашивают, выпускать ли младшего механика с баяна. Напишите, пускай посидит до завтра. Да сначала, чтобы заплатил за разбитую витрину.
Еще что? Письмо от девицы Благолеповой.
Переводчик протянул консулу взрезанный конверт.
Сообщает о смерти отца, просит выписать свидетельство о кончине, а также ходатайствует насчет денежного пособия.
Доронин нахмурился, взял письмо.
Скончался в одночасье. Одна денешенька, не оставьте попечением. Хоть сколько-нибудь на похороны. Да. Вот, Эраст Петрович, рутинная, но оттого не менее печальная сторона консульской деятельности. Заботимся не только о живых, но и мертвых подданных Российской империи.
Он полувопросительно, полувиновато взглянул на Фондорина.
Отлично понимаю, что с моей стороны это свинство, вы едва с дороги, но, знаете, очень выручили бы, если бы наведались к этой самой Благолеповой. Мне еще речь сочинять для сегодняшней церемонии, а откладывать безутешную девицу на завтра опасно. Того и гляди, явится сюда и закатит плач Андромахи. Съездили бы, а? Сирота вас сопроводит, сам все, что нужно, выпишет и сделает. Вам только справку о смерти подписать.
Фондорин, все еще рассматривавший портрет обезглавленного героя, хотел было сказать «ну, разумеется», но в этот миг молодому человеку показалось, будто нарисованные черной тушью глаза фельдмаршала блеснули как живые. Да не просто так, а словно бы с некоторым предостережением. Пораженный Эраст Петрович сделал шаг вперед и даже наклонился. Чудесный эффект немедленно исчез. Осталась лишь раскрашенная бумага. «Ну, разумеется», — обернулся титулярный советник к начальнику. «В сей же час, но только с вашего позволения сменю костюм. Он совершенно неуместен для такой скорбной миссии. А что за барышня?»
«Дочь капитана Благолепова, который, стал быть, приказал долго жить».
Всеволод Витальевич перекрестился, но без особой набожности, скорее механически.
«Как говорится, царствие ему небесное, хоть шансы попасть туда у новоприставленного невелики». Это был жалкий, совершенно опустившийся человек.
«Спился?
Хуже? Скурился?»
Видя недоумение помощника, консул пояснил.
«Опиоман! Довольно распространенный на Востоке недуг. Собственно, в самом опиумокурении, как и в употреблении вина, ничего ужасного нет, нужно только знать меру. Я и сам иногда люблю выкурить трубочку-другую. Научу и вас, если увижу, что вы человек рассудительный, не чета Благолепову. А ведь я помню его совсем другим. Он приехал сюда лет 5 тому, по контракту с почтовой пароходной компанией. Служил капитаном на большом пакетботе, ходил до Осаки и обратно. Купил хороший дом, выписал из Владивостока жену с дочкой. Да только супруга в скорости умерла. Вот капитан с горя и увлекся дурман травой. Мал-помалу все прокурил. Сбережения, службу, дом. Переехал в туземный город. А это у европейцев почитается самым последним падением. Дочка капитана пообносилась, чуть ли не голодала.
Если он потерял свою службу, почему вы называете его капитаном?
А, по старой памяти. В последнее время Благолепов плавал на паровом катеришке, катал публику по заливу. Дальше Токио не заплывал. Сам себе и капитан, и матрос, и кочегар, един в трех лицах. Катерок сначала был его собственный, потом продал. За жалование служил, да за чаевые. Японцы охотно нанимали его. Им вдвойне любопытно покататься на чудо-лодке с трубой, да еще чтобы гайдзин прислуживал. Все, что зарабатывал, Благолеп втащил в притон. Ну, пропащий был человек. А теперь вот и совсем пропал.
Всеволод Витальевич вынул из несгораемого шкафа несколько монет.
$5 ей на похороны, согласно установленному порядку. Расписку возьмите, не забудьте.
Повздыхав, вынул из кармана еще 2 серебряных кружка.
— А это... Так дайте, без расписки. Отпоет покойника корабельный священник, я договариваюсь. И скажите Благолеповой, чтоб, как похоронит, в Россию ехала, нечего ей тут делать. Не ровен час закончит борделем. Билет до Владивостока выдадим, 3-го класса. Ну, идите, идите. Поздравляю с началом консульской службы.
Перед тем, как выйти, Эраст Петрович не удержался, оглянулся на портрет фельдмаршала Сайго еще раз. И снова ему почудился во взгляде героя некий месседж, то ли предостережение, то ли угроза.